Добрый день. Российские антимонопольные органы имеют достаточно значительный опыт работы с железными дорогами, как антимонопольный орган, так и тарифный орган. С 1999 по 2002 год, в течение 3 лет, мы занимались в том числе и вопросами регулирования тарифов. Я думаю, что сегодня хороший повод обсудить ход реформирования, накоплен уже достаточно значительный опыт, примерно 10-летний в этой области, для того, чтобы сделать какие-то оценки и двигаться дальше. Как представляется, вопрос реформирования пассажирских перевозок правильнее оценивать как минимум по 3 основным направлениям. Направлениям, которые обусловлены теми происходящими институциональными изменениями, а также важно их очертить и сделать оценки вот тем происходящим изменениям. Во-первых, речь идет о структурных и организационных преобразованиях. Здесь мы в первую очередь говорим о том, какой путь прошел МБС, РЖД и следующие этапы, и в какой мере созданы условия для вхождения на этот рынок новых участников. Второе – это вопросы повышения эффективности государственного регулирования тарифов, а также вопросы дерегулирования тарифов. В этой части важно говорить о необходимости постановки во главу угла процедуры анализа рынка. Далее говорить о том, что тарифное регулирование должно приниматься на основе анализа, и тарифы должны быть экономически обоснованными с одной стороны, а с другой стороны они должны учитывать конъюнктуру рынка. И третье – это необходимость оценить последствия для экономики. В этом смысле речь в первую очередь должна идти о том, насколько был удовлетворен или удовлетворяется спрос как народного хозяйства, так и населения. А с другой стороны, важно понимать, а какой эффект имеет железнодорожные перевозки на экономику в целом, на сопряженные сферы, на железнодорожное машиностроение, на общий уровень развития экономики. Вот в этих 3 аспектах мы попытаемся как раз поговорить о том историческом опыте, который имеется в России в части реформирования. Ну, есть, можно выделить несколько периодов. Первый период – это период где-то с 1997 года по 2002 год. Далее период от 2003 и по настоящее время. 1997-1999 годы характеризовались тем, что тарифы на пассажирские перевозки были в существенной степени занижены. Как следствие, на рынке имел место ажиотажный спрос, как правило, не обеспеченный эффективным предложением, ни по качеству услуг, ни по объему. Отсутствовало гибкое тарифное регулирование. В этом смысле многие из вас помнят очереди в кассах, постоянные проблемы, которые возникали в летний период, и постоянные жалобы со стороны железнодорожников, которые говорили, что они не имеют возможности для реализации нормальных инвестиционных процессов, в том числе связанных с обновлением подвижного состава. В 1999 году федеральное, тогда Министерство по антимонопольной политике, было назначено регулятором тарифов. В это время было проведено, во-первых, целый ряд повышений тарифов. Это была вынужденная мера для того, чтобы сбалансировать каким-то образом спрос и предложение. Во-вторых, на рынке начало формироваться определенное конкурентное давление со стороны как автомобильных перевозок, так и со стороны авиационного транспорта. Начало расти радиус конкурентоспособности пассажирских автомобильных перевозок по сравнению с железнодорожными перевозками от 500 километров до 1500 и более километров. В это время массово стали развиваться соответствующие автобусные компании, и железнодорожники стали выпадать под пресс такого воздействия со стороны альтернативных видов транспорта. Каким образом необходимо было отреагировать на эту ситуацию? В то время мы приняли целый ряд решений, в частности, решения, связанные с дерегулированием тарифов. На первом этапе были дерегулированы тарифы вагонов купе фирменных поездов и вагонов СВ. Это решение позволило существенным образом изменить ситуацию и, в частности, стабилизировалась заселенность вагонов, как вагонов СВ и купе, так и подкатных вагонов. В то же время железнодорожники получили определенный резерв для развития и модернизации подвижного состава. На это время как раз приходится целый ряд новых разработок. В частности, именно тогда железнодорожники с помощью инвесторов вложились и получили новые типы вагонов, такие как вагоны люкс, вагоны-трансформеры, целый ряд других вагонов. То есть гибкая ситуация на рынке позволила железнодорожникам получить новые возможности и, соответственно, предложить новое качество услуги. В то же время было принято еще одно решение по дерегулированию тарифов. Оно касалось перевозок в электропоездах повышенной комфортности в межобластном сообщении. В настоящее время порядка 100 маршрутов на сети железнодорожной имеют место не только в центральной части, но по всей стране. Ну, наиболее известные из них для вас, наверное, это те, скажем, как электропоезд Домодедово, Москва, электропоезд Москва, Мытищи. В чем отличительная особенность также этих электропоездов? В том, что, во-первых, существенно повысилось качество услуги, увеличилась скорость для доставки пассажиров. Например, Москва-Мытищи от 40 минут электрички, которая имела место раньше, время прибытия сократилось до 18 минут с совершенно другим качеством предложения. В результате только в Мытищах вследствие этой меры стоимость жилья существенным образом возросла, потому что, по сути дела, оказалось, что населенный пункт, который находится в области, он оказался в транспортной доступности существенно более высокой, чем возможности доступа пассажиров в пределах даже Садового кольца. 18 минут – это существенное сокращение времени попадания человека в центр города. Что произошло вслед за этим? Ну, например, если мы говорим, скажем, о электропоезде Москва-Домодедово, то создатели этого вагона внедрили значительное количество новых технологий, в частности, в этот электропоезд, в этом электропоезде было реализовано свыше 200 авторских решений, закрепленных свидетельствами об изобретениях и авторскими свидетельствами. Собственно говоря, речь идет о том, что толчок в дерегулировании перевозок, новое качество услуги позволило существенно изменить ситуацию в железнодорожном машиностроении, и мы получили новое качество экономического роста. В настоящее время процессы в этом направлении продолжаются. И еще одно решение, которое было принято и подготовлено в те годы, оно касалось повышения гибкости тарифного регулирования. То есть те вагоны, подкатные вагоны, тогда было подготовлено решение о необходимости изменения этих тарифов в зависимости от спроса на рынке. В частности, при общем уровне индексации соразмерном с темпами инфляции, динамика изменения этих тарифов различна в зависимости от ситуации спроса на рынке. Ну, в частности, в период внедрения этого механизма в 2003 году удалось достичь 10% увеличения объема пассажирских перевозок, и при этом не изменилось количество подвижного состава. Ну, таким образом, эффективно использовался имеющийся подвижной состав. Далее реформы идут в направлении создания пассажирской компании. Ей предшествует создание в рамках РЖД филиала дирекции, пассажирской дирекции в дальнем сообщении. При этом переход от этого филиала к пассажирской компании обуславливается сокращением перекрестного субсидирования. В то же время сокращение перекрестного субсидирования – это вопрос, который постоянно дискутируется, потому что всегда вызывает вопросы, каков уровень этого перекрестного субсидирования. Решить этот вопрос можно только на основе адекватного раздельного учета затрат и доходов в условиях, когда пассажирские перевозки интегрированы в общую деятельность РЖД, иных процедур, которые позволили адекватно это сделать, не существует. Поэтому на этом этапе важно именно определиться с раздельным учетом затрат и доходов. Вместе с тем этому во многом будут способствовать и те процессы, которые сейчас происходят в РЖД. В частности, речь идет о трансформациях в грузовых перевозках с выделением грузовых компаний, что также вносит существенно большую ясность в учет затрат и доходов. Но еще один вопрос, который имеет существенное значение для дальнейшего реформирования, это возможности входа на рынок новых участников. В настоящее время появляются такие пассажирские компании. К сожалению, пока они появляются на рынке в большей степени за счет возможности их договоренности с РЖД, а также за счет аффилированности с РЖД. Стабильных правил, которые бы позволили гарантировать входу на рынок именно эффективных его участников, пока не существует. В этом смысле есть необходимость существенно доработать целый ряд документов. Например, до сих пор правила нетранзиционного доступа для того, чтобы решить вопрос о выделении нитрографика, графика, необходимо четкое понимание наличия или отсутствия ограничений по инфраструктуре. Пока такой порядок, такие критерии, которые должны быть утверждены Минтрансом, не приняты. Кроме того, есть необходимость существенно доработать эти правила нетранзиционного доступа и сделать их доступом к не только к инфраструктуре, поскольку пока, к сожалению, или в силу объективных причин, не существует в России условий экономических, технологических для существования инфраструктуры отдельно и перевозки отдельно. Пока имеются предпосылки для существования на сети операторов, возможно, пассажирские компании также будут иметь статус операторов, и в этом смысле на них необходимо распространить действия. Мы разрабатываем в настоящее время постановление правительства по компаниям-операторам. Кроме того, обсуждается вопрос, также Борис Алексеевич сегодня об этом говорил, что в их понимании есть опасность того, что новые компании придут на высокодоходный сегмент рынка, тем самым снимут сливки, оставят все плохое РЖД, либо пассажирской компании, она не сможет эффективно функционировать. По всей видимости, одним из возможных решений этой проблемы является гибкое тарифное регулирование, в том числе гибкое тарифное регулирование в отношении установления тарифов за инфраструктуру. В этом смысле, например, направление Москва-Санкт-Петербург, тарифы на услуги по инфраструктуре должны основываться не только на затратах, но и учитывать конъюнктуру. В этом смысле железнодорожные компании, пассажирские компании, как входящие в группу или с РЖД, так и не входящие, будут работать в равных условиях, при этом платить по тарифу, который учитывает соответствующую конъюнктуру этого направления. Также есть ряд других направлений в России, которые в настоящее время можно охарактеризовать более лучшей конъюнктурной ситуацией, чем средней по сети. Я думаю, что эти вопросы необходимо принимать во внимание регулятору, когда они принимают тарифные решения, основываясь на анализе товарного рынка. Также существенное значение имеют дальнейшие направления развития пассажирского транспорта. Одно из них – это внедрение системы высокоскоростного движения. На одном из последних советов директоров РАО РЖД обсуждался вопрос возобновления либо создания на новом историческом этапе проектов по высокоскоростным перевозкам. С одной стороны, этот проект позволяет соответствовать тем требованиям к транспортной инфраструктуре и тем проектам, которые в настоящее время реализованы в зарубежных странах, скажем, в Японии, в Западной Европе по высокоскоростному движению. Это объективное отражение тенденции научно-технического прогресса на железнодорожном транспорте. Вместе с тем необходимо понимать, что это проект капиталоемкий, в данном случае он может вступать уже в конкуренцию с другими инвестиционными проектами на железнодорожном транспорте. Уровень средств, который необходим для реализации этого проекта, вполне может быть задействован не для решения общесетевых задач, том числе связано с развитием модернизации как инфраструктуры, так и подвижного состава. Важно также определиться, насколько развитие или реализация этого проекта будет способствовать развитию отечественного железнодорожного машиностроения. То есть это все, эти вопросы, я думаю, что в ближайшее время будут предметом серьезных дискуссий, обсуждений как РЖД, так и общественности. В целом, в нашем понимании, реформы пассажирского транспорта идут достаточно успешно. Есть ряд вопросов, которые в нашем понимании решаемые, в том числе вопросы с качеством оказываемых услуг. Мы готовы их обсуждать и планируем в ближайшее время обсуждать с РЖД. Но в целом необходимо системное решение. Оно должно касаться как организационных преобразований, так и институциональных преобразований, разработки новых правил игры, гибкого тарифного регулирования, дерегулирования и других процессов, которые способны обеспечить вот тот результат, который заложен в концепции реформирования железнодорожного транспорта. Спасибо.
Спасибо. Вопросы на Анатолия Николаевича. Да, пожалуйста.
Ладно, я директор пассажирских перевозок. У меня такой вопрос. Если, допустим, Латвия хочет поучаствовать на российском рынке, да? Я понимаю, проезд состоит из двух частей. Билетная часть, это ладно, Россия, плацкарта, у нас другие зарплаты, другой модернизированный подвижной состав. Плацкарта – это хозяин подвижного состава. Как в этом случае? Мы по каким законам, допустим, если мы поучаствуем в этом конкурсе, плацкарта по вашим законам или то, что мы будем устанавливать?
Значит, мы будем действовать в данном случае в рамках международных соглашений. Это первое. Второе, вот в настоящее время, скажем, мы обсуждаем вопросы и формируем новую нормативно-правовую базу в вопросах формирования единого экономического пространства. Вот, скажем, в рамках четырех государств – Россия, Белоруссия, Казахстан, Украина – мы обсуждаем возможности более глубокого интегрирования, и в том числе связанного с железнодорожными перевозками, с регулированием естественных монополий, с вопросами неискоммерционного доступа на сеть. А то, что касается других государств, то действительно эти вопросы могут быть урегулированы только в рамках международных соглашений, что и сейчас имеет место на практике.
Если можно, Анатолий Николаевич, я просто добавлю, что плацкарта – это затраты оператора. Поэтому на самом деле ничего другого не придумаешь, что если вы получите право работать на российской железной дороге, то карта будет ваша.
Нет, тогда я вас добавлю. Я хотел поучаствовать в Санкт-Петербург-Москва, нам из Грузии сказали по вашим законам. Плацкарта устанавливается.
Ну, конечно, вы на российской территории будете работать
не хотели,
по российским законам. Да.
Тюмень-Сургут не хотели попробовать?
Пожалуйста, еще вопрос.
Да, еще один вопрос у меня. Транспортная компания Grand Service Express. Проверим, Олег Владимирович. Еще вопрос у меня по недискриминационному доступу, который предполагает, я так понимаю, равные условия не только работы на рынке, но и равные условия ухождения на рынке. Все пассажирские компании, которые сейчас создаются, это компании, как правило, молодые, и они не имеют собственных материальных ресурсов, серьезного задела. Поэтому приобретение подвижного состава возможно только за счет заемных средств. То есть это или лизинговые средства, или кредитование банка. Что очень серьезно удорожает себестоимость перевозки, учитывая сегодняшние ставки банковские. Так вот, в этой связи как бы не планируется никаких государственной поддержки компаниям, частным компаниям, для все-таки равного входа на данный рынок.
Главная государственная поддержка в данном случае – это создание равных условий, в первую очередь. В принципе, если основываться на том опыте, который мы имеем, ну, например, в грузовых перевозках, вот именно создание равных условий способствует возможностью внедрения на рынок услуг железнодорожных перевозок значительного количества новых участников. Порядка, скажем, более 100 железнодорожных операторов в настоящее время оперируют на сети, и они уже действительно привлекли значительное количество инвестиций, которые оцениваются в размере там, порядка 50 миллиардов рублей, например. В этом смысле специальных мер поддержки не предполагается, но меры, направленные на создание равных условий, они предполагаются. Угу. Они будут связаны как раз с теми двумя документами, о которых я говорил.
Это уже на этапе работы, постоянной работы, да?
Нет, почему? Ведь для того, чтобы получить нитку графика, необходимо воспользоваться как раз правилами неинформационного доступа.
Значит, в соответствии с концепцией прескуранта современного, там предполагаются понижающие коэффициенты, связанные, опять же, вот с убытками от пассажирских перевозок. То есть, может быть, имеет смысл вводить и еще понижающие коэффициенты для, допустим, тех компаний пассажирских, которые приходят на рынок с новым подвижным составом, потому что они решают несколько задач, в том числе и обновление подвижного состава в целом в сети. Ну, уже в дорожном транспорте.
Ваше предложение понятно, но я уже могу услышать предложение со стороны РЖД, которое скажет, что мы выполняем социально значимые перевозки, и нам требуется размер мер поддержки, уже сегодня назывался, 50 миллиардов рублей перекрестного субсидирования, которые в настоящее время не компенсируются из федерального бюджета. Еще раз повторюсь, вот мы не обсуждаем специальных мер поддержки для новых участников. В нашем понимании новые участники способны генерировать соответствующие предложения при условии именно создания равных условий.
Пожалуйста, еще вопросы? Да, пожалуйста.
Шатик и Брэк Анатолий Николаевич, вы сказали, что реформирование уже идет практически 10 лет. Поэтому вопрос мой сводится к следующему. Можно ли говорить о каких-то результатах реформы, конечных результатах реформы вот, в терминах показателей, снижения нормированного показателя аварийности, улучшения показателей отклонения от установленного графика? Это первый вопрос. Второй вопрос о недискриминационном доступе и связанном с ним установлением режима, тарифного режима. Вот, когда мы говорим о том, что вот на устанавливается тариф на базе издержек с учетом конъюнктуры, но это общая идея. Вот есть, скажем, схема, которая основана на долгосрочных приростных издержек. Есть схема, которая, ну, достаточно сложно перевести на русский язык, это вот аббревиатура CPR, Efficient Component Pricing Rule, да, которая основная идея состоит в том, чтобы сбалансировать стимулы и независимых операторов, и субъекта, контролирующего инфраструктуру. Вот, так сказать, позиция антимонопольного органа здесь какая? Вот, какой схеме ценового режима недискриминационного доступа склоняется антимонопольный орган? И третий вопрос связан вот с упомянутым Борисом Моисеевичем базовым тарифом, который должен служить точкой отсчета для принятия решения о субсидировании на уровне региона. Вот понятно, что регионы находятся, мягко говоря, в разном финансовом положении. Хотелось бы понять, с вашей точки зрения, какие прогнозы. Может быть, это будет скрытая форма просто повышения тарифа и больше ничего?
Я попрошу Бориса Моисеевича упомянутого, чтобы он на первый и третий вопрос дал свою интерпретацию.
Значит, коллеги, относительно безопасности, устойчивости у нас нет. Есть традиция не называть, так сказать, хвалиться в этом вопросе. Но я назову, что в течение этого периода, о котором вы говорите, больше половины лет вообще на транспортной железнодороже не погибло ни одного пассажира. Ни одного, подчеркиваю, пассажира. А в те годы, где эти, к сожалению, были случаи, речь шла о одном-двух пассажирах. Это первое. Второе. С точки зрения точности графика и так далее. Нельзя хвалиться, наверное, здесь. Скажу, что ситуация не ухудшается. То есть точность графика по дальним пассажирским перевозкам, Валерий Николаевич, наверное, более точно скажет, во всяком случае, она у нас колеблется вокруг 99,3%. То есть всего, значит, выше, более 99% поездов следует по графику. С этой точки зрения, я думаю, результаты реформы есть положительные. Дальше. Результаты реформы характеризуются и тем снижением убыточности, о котором я говорил. Даже в течение последних трех лет с 36 миллиардов рублей в 2003 году убытки от пассажирских перевозок в дальнем сообщении снизились сегодня до 27 и к 2009 году снизится еще на 3-4 миллиарда рублей. Но бесспорно это недостаточно с точки зрения комфорта. Бесспорно, нельзя оценить, что наши перевозки нас устраивают, поскольку социально значимые перевозки осуществляют все-таки в вагонах, которые давно устарели. Сами плацкартные вагоны, которых мы это даже общежитием нельзя назвать. Кто помнит еще, кто ездит в этих вагонах, помнит, что там за комфорт. Конечно, нужно менять вагоны. Нужно менять даже для социально значимых перевозок. Должны быть более комфортные. И здесь нам есть над чем работать. Вот на это должна быть направлена реформа. Спасибо.
Что касается тарифа, связанного с неискринционным доступом, то он должен гарантировать тому хозяйству объекта, который предоставляет такой доступ, возмещение экономически обоснованных издержек и гарантировать возможность получения прибыли, достаточной для того, чтобы эффективно обеспечивать развитие. В этом смысле долгосрочные прогнозные издержки являются одним из таких индикаторов. Вместе с тем, этот индикатор, в нашем понимании, он соразмерен с тем уровнем, который мог бы формироваться в условиях, если бы ситуация отражала там, конкурентную ситуацию, либо учитывала конъюнктуру рынка. Поэтому главный принцип, которого придерживаются при реформировании тарифов в большинстве стран, это принцип историчности и преемственности. В этом смысле, в том числе и трансформируя вот тот прескурант, который в настоящее время имеется, и выделяя инфраструктурную составляющую, локомотивную составляющую, вагонную составляющую, также речь идет об этом, и стремятся к такому уровню. Вот именно формирование тарифа на инфраструктуру, на уровне долгосрочных прирастных издержек, способствует тому, что на рынке сложится ситуация, способствующая формированию конкурентных условий для как независимых участников, так и для ЖД.
Пожалуйста, наверное, это последний вопрос, потому что нам надо двигаться дальше.
С Валерием Николаевичем мы как раз в 99 году, в 2003 году работали над реформированием тарифной системы. Сейчас приятно, что он вернулся в систему РЖД и имеет возможность продолжить реформирование.
Частная железнодорожная компания «Райфайзис Континент Новосибирск», директор Шустин Александр Иванович. И все-таки, особенно познакомившись, прочитал гудок от 14 июля. Нас, частников, тревожит сегодняшний разговор и подходы к тарифной политике. Вы понимаете, что частные транспортные железнодорожные компании России еще более значительно может быть слабой по сравнению с ООО РЖД. Надо понимать, можно сравнить это с движением слона в посудной лавке. На нас это отражается очень значительно, любые, казалось бы, небольшие ошибки или незначительное отклонение от того прогрессивного результата, который хотелось бы иметь. Я заканчиваю. Вот, слушая выступление руководителя антимонополии нашего учреждения российского, и особенно молодого человека выступления, я поддерживаю, что будьте осторожны с ликвидацией, вернее, с ущемлением конкуренции. Без конкуренции и у самого РЖД ничего хорошего на железной дороге не получится. Можете откомментировать, пожалуйста, мое выступление. По сути дела, это не вопрос, это просьба. Давайте пристально вместе следить за тем, чтобы конкуренция не увидала, а наоборот.
Спасибо.
У меня просьба задавать вопросы. Что касается выступления, это можно сделать в рамках круглого стола. И последний вопрос, вот товарищ уже давно просит слова.
Все-таки я, извините, реплику на реплику дам, потому что мы также, у нас есть опасения подобного рода, которые вы высказываете. Эти опасения вытекают в том числе из практики применения антимонопольного законодательства. Ежегодно мы рассматриваем значительное количество дел, которые затем обоснованность наших решений, предписаний доказываем в судах и, как правило, выигрываем. В этом смысле мы понимаем, что проблемы существуют. Мы проводим регулярные проверки, и те документы, о которых я говорил, и те практические меры, в частности, когда создавалось РЖД, им были выставлены требования, направленные на обеспечение конкуренции. Они касались, в том числе, вопросов, связанных с ремонтом. Документы, которые касаются прав недискриминационного доступа, касаются там, вопросов выделения нитографика и целый ряд других вопросов, в том числе и тарифное регулирование имеет существенное значение для формирования равных конкурентных условий. Поэтому мы, естественно, стремимся к обеспечению этих конкурентных условий. В Федеральной антимонопольной службе существует экспертный совет по вопросам железнодорожного транспорта. Вы можете участвовать во всех заседаниях и высказывать все свои вопросы, проблемы, связанные не только, так сказать, высказывать жалобы, что также имеет существенное значение, но и участвовать вот именно в вопросах формирования антимонопольной политики и в вопросах развития конкуренции на железнодорожном транспорте.
Пожалуйста, последний вопрос Анатолию Николаевичу.
Степанов Максим Николаевич, Союз транспортных компаний. Анатолий Николаевич, маленький вопрос по дерегулированию. Если Федеральная служба по тарифам в новом пассажирском прескуранте 10.02.16 решит дерегулировать перевозку груза багажа, то будет ли это, этот вопрос она согласовывает с вами, и будете и как контролировать вы при дерегулировании данного тарифа, контролировать вот эту экономическую обоснованность свободного тарифа? Спасибо.
Мы действительно этот вопрос будем обсуждать при принятии решения. Я вхожу в состав правления Федеральной службы по тарифам, в том числе на правлении мы это тоже будем обсуждать. Да, сейчас такая тема обсуждается, в том числе и в контексте общей постановки вопроса по дерегулированию вагонных составляющих. И да, для нас сейчас главный вопрос это каковы предпосылки для дерегулирования, сохраняются ли условия конкуренции в этом потенциально дерегулируемом сегменте. Мы за этим очень пристально следим. Если говорить о пассажирских перевозках, то, например, у нас целый ряд вопросов есть к тому, как обеспечивать возможности выбора для пассажиров, ну, например, на маршруте Москва-Санкт-Петербург. Недавно мы проводили соответствующую проверку по этому вопросу, и целый ряд вопросов у нас возник. Ну, в частности, когда принималось решение о дерегулировании, оно было обусловлено возможностью выбора пассажиров как в плацкартных вагонах, так и в вагонах УПСВ. Сейчас мы анализируем ситуацию и понимаем, что это требование не выполняется. Скажем, из 248 вагонов пассажирам предлагается ну, менее 50, там, порядка 50 плацкартных вагонов. Аналогичные вопросы возникают и по грузу багажу. У нас есть несколько дел, которые мы возбуждали в отношении РЖД, как раз связанные с грузобагажными перевозками, ускоренными перевозками и так далее. То есть проблемы понятны, да, действительно, постоянно есть необходимость держать руку на пульсе.
То есть лично мы можем считать, что свободные тарифы, они не обоснованы на месте, то мы можем к вам обращаться за поддержкой.
Здесь возможны два варианта. Ну, например, принимается решение об уровне тарифов, который является монопольно низким. В условиях конкуренции такая ситуация возможна, когда, скажем, РЖД имеет возможность компенсировать за счет оставшейся части своей возможность установления низких тарифов для того, чтобы вытеснить всех остальных независимых участников рынка, а затем уже повысить тарифы. Это может быть предметом рассмотрения антимонопольных органов. Равно как и действия, связанные с ограничением доступа на рынок, установлением завышенных тарифов на инфраструктуру, на ремонт и так далее. Все эти вопросы действительно имеют место быть.